Шалом, анаху курим бехитве.
Здравствуйте, мы читаем труды Рабаша, первый том, 41-я страница, статья «Желание отдавать». Я нашпа. Можно смотреть трансляцию на сайте kap.tv, там же задавать вопросы. Избранные из вопросов будут заданы на уроке. Труды Рабаша, первый том, 41-я страница, статья «Отдача». Выясним, что такое желание отдавать. Когда человек служит тому, кто важен в глазах мира, то тот, кому он служит, в принципе, может ничего не делать ему взамен, поскольку само служение важному человеку уже считается, будто бы дал ему взамен, оплатил. То есть, если человек знает, что есть кто-то важный, то он получает удовольствие от факта служения и больше не нуждается в дополнительной награде, а само служение и является его наслаждением. В то время как, если служит он человеку простому, тогда наслаждения от служения нет, и он должен получить вознаграждение за это служение. То есть то самое служение, которое происходит, если это ради человека важного, тогда он не нуждается ни в какой оплате. Например, в самолете прилетает важный человек, которого встречали тысячи людей, и в руке у него небольшой чемодан. Этот человек передает свой чемоданчик кому-то из встречающих, чтобы тот донес его до дома. И, допустим, хочет передать тому, кто ему помог, $100. Разумеется, тот не хочет принимать их. Почему? Потому что наслаждение от того, что служит важному человеку, больше, чем $100. В противном случае, если этот человек простой, для него $100 было бы много. Мы знаем, что для любого простого грузчика $100 — это много. И грузчики, поскольку в этом их работа, если даем за это награду, наверняка будут рады служить за такую сумму. Получается, что если само действие, которое происходит, имеет большое отличие не в самом действии, а в том, ради кого оно происходит. И если происходит это действие ради человека важного, то зависит оно только от важности человека по направлению к ощущениям человека, насколько человек ощущается важным в глазах действующего. Если же человек действующий не думает, что человек важный, или окружение его не ценит, тогда нет сил служить ему. Если человек важный, то нет никакого необходимости в оплате. В связи со сказанным, можно понять, какое намерение у человека, который служит человеку важному. Если его намерение в том, что он наслаждается от своей службы, то считается большой заслугой и удачей, что ему удалось ему служить. Или из-за того, что он получает прямое наслаждение от самого служения. И из какого источника приходит служение? Приходит наслаждение к такому человеку. Он не знает. Для него это естественное, потому что есть большое наслаждение. Поэтому он желает ему служить. То есть, если намерение человека, а служение важному, и он хочет, чтобы тот важный человек получил наслаждение, или же он служит, потому что сам получает наслаждение. То есть, если бы он мог получить такое же наслаждение от того, что служит за счет чего-то другого, другого действия, то он и не служил бы, не делал бы этого действия, потому что все, что он делает, происходит лишь потому, что в действии он ищет хорошего наслаждения. Поэтому он служит. И вопрос, само служение, из-за того, что он хочет, чтобы важному человеку, у важного человека было наслаждение, или наслаждение является самым результатом. Но не является ли намерением ради себя? Если намерение, чтобы важный человек насладился. Или в другом случае, он вообще не считается с самим этим важным человеком, а весь его расчет лишь в том, насколько сам он может насладиться. Если мы спросим, что здесь такого, с каким намерением он действует, то ответ в том, что мы должны знать, что означает «отдающий келим». Мы видим три вида действий, три вида в отдающих действиях. Первое — это когда действует в отдаче ради ближнего, как телом, так и имуществом, для того, чтобы получить вознаграждение. То есть недостаточно само служение, чтобы служение дало ему наслаждение, а желает он, чтобы взамен он получил что-то еще. К примеру, человек желает, что взамен его работы действием по отдаче он бы получил почести, и тогда появляется у него сила работать. В то время как, если он не уверен, что получит почести, то тогда он не сможет делать то, что делает ради ближнего. Второй вариант. Он выполняет действие отдачи ради ближнего и не желает, чтобы получать никакое вознаграждение за свою работу. То есть что-то второе, что-то другое. А удовлетворяется он тем, что, собственно, выполнил действие по отдаче. И в его природе наслаждение от того, что он сделал одолжение другим. От этого все его наслаждение. То, конечно же, такая ступень намного более высокая, чем первая. Потому что отсюда мы видим, что он выполняет действия, намерения которых ради отдачи другим, и делать одолжение. Такое мы можем назвать как отдача ради отдачи. Но если немножко углубимся в этот случай и исследуем его, какое на самом деле намерение от того, что он отдает другим, делает ли он все эти действия лишь потому, что желает насладиться сам, что означает эгоистическая любовь, поскольку в самой его природе он наслаждается от действий по отдаче, или же намерение его в том, что наслаждается в том, что делает что-то хорошее ради других. Другими словами, он наслаждается от того, что у других появляется хорошее настроение, состояние духа. И поэтому он старается делать другим одолжение, чтобы другие получали хорошее настроение и радовались от жизни. А если в случае он видит, что есть другой человек, который может выполнить действие, которое он сейчас может выполнить, к примеру, для своих сограждан, и действие его будет более успешное, чем его собственное, тогда человек может отказаться от своего наслаждения, поскольку есть у него наслаждение от отдачи, и насладиться от того, что сделает кто-то другой это действие. И тогда наверняка, если такой человек, если он занимается действием по отдаче и не желает никакого вознаграждения за свое действие, тем не менее, из-за того, что кто-то другой выполнит что-то хорошее для своих сограждан, и несмотря на то, что он знает, что другой более талантлив и удачлив, тем не менее он не может отказаться от действия. Поэтому еще невозможно сказать, что это по-настоящему отдача ради отдачи. Потому что, в конце концов, эгоистическая любовь — это то, что все определяет для него. Третий вариант — это когда человек действует ради того, чтобы не получать никакого вознаграждения. То есть, как в примере, если он видит, что есть человек более удачный для того, чтобы что-то выполнить, и действует только ради ближнего, он предоставляет ему работать, и это называется отдача ради отдачи. И раз так, то здесь имеет место серьезному выяснению, выяснить, что на самом деле является намерением, его намерением. Хочет ли он, чтобы у него было хорошее состояние духа, и поэтому он служит человеку, или его намерение в том, чтобы хорошее состояние духа было у важного человека, которому он служит. И чтобы все это понять, прежде необходимо понять за счет образа, который человек рисует для себя. Если он видит, что есть важный человек, которого он хочет насладить, чтобы было у него хорошее состояние духа, и поэтому он ему желает служить, но во время самой услуги, которую он оказывает, сам по себе он чувствует приподнятое настроение, и он чувствует, что все наслаждения, которые он ощущал в своей жизни, он ощущает сейчас, что они не в сравнении ни с чем, по сравнению с тем, что он ощущает сейчас, поскольку он служит самому важному из всех людей в мире. И нет вообще слов передать то высочайшее состояние из-за того, что он служит важному человеку и может передать, сделать для него что-то хорошее. И теперь он может проанализировать себя, в чем его намерение, тем, что он желает насладить человека важного. Заботится ли он о собственной выгоде, то есть от того, что он хочет насладить, или из-за того, что он хочет насладиться сам? Или все его намерение в том, чтобы насладить человека важного, чтобы он насладился, чтобы по причине величия человека проявляется в нем в желание служить ему. И поэтому, и даже в то время, когда он что-то делает, он чувствует большое наслаждение, которое присутствует во время служения. В любом случае, если он знает, что существует кто-то, и этот кто-то может сделать то же самое и принести еще большее наслаждение важному человеку, и тогда он может отказаться от того наслаждения, которое сам ощущает во время работы. И он с абсолютно спокойным сердцем предоставляет другому человеку выполнить это действие, поскольку это принесет большее наслаждение тому, чем человеку, чем он мог бы это сделать. В таком случае, если он соглашается отказаться от своей работы, даже если ощущает замечательное наслаждение от самой работы, ради важного человека, чтобы тот насладился еще больше, и он отказывается, поскольку он вообще не думает о себе, а думает только ради важного человека. И это называется, что у него нет никакого намерения ради собственной выгоды, а все лишь ради отдачи. И нет у него никакого расчета с самим собой. Тогда происходит полное выяснение, когда он не может обхитрить себя. Это называется полная отдача. Но необходимо знать, что не в возможностях человека достичь такого собственными силами. И об этом сказали, что злое начало в человеке преодолевает его каждый день, требуя его смерти. И говорит, ожидает грешник часа, требуя убить праведника. И если не Творец, ничто не поможет ему. Говорится, что Творец да, не оставит его. Другими словами, человек должен видеть, есть ли у него силы достичь того, чтобы было в его возможности выполнять действия с намерением ради отдачи, наслаждения Творцу. И тогда, когда он приходит к осознанию, что он не в состоянии, нет у него сил самостоятельно достичь этого, тогда человек сосредотачивает свою Тору и заповеди на одной точке, а именно на свете в ней, который возвращает к источнику, чтобы в этом было все его вознаграждение, все, что он желает от Торы и заповедей. То есть вознаграждение за его усилия будет в том, что Творец даст ему силы, и называется это сила отдачи. Существует правило, тот, кто прилагает усилия, или тот, кто отказывается от своего спокойствия, и удобства по причине, что без приложения усилий он не получит то, что хочет. Поэтому он готов трудиться. И поэтому по этой причине человек готов выполнять Тору и заповеди, поскольку недостает ему что-то. Поэтому и прилагает усилия в Торе и заповедях, чтобы достичь требуемое. Поэтому человек должен уделить внимание и свою мысль, прежде чем начинает работать во благо Творца. Что он желает от этого? То есть какое вознаграждение он желает за свою работу? Или поймем еще проще, какова причина, которая вынуждает его заниматься Торой и заповедями? И тогда, если он всмотрится в это, то есть, чтобы понять, чего ему недостает, ради чего он должен прилагать усилия, тогда человек начинает рассуждать, и появляется много мыслей, и очень сложно ему понять, что же он хочет на самом деле. Поэтому существует много людей, которые в момент того, что начинают думать, ради какой цели они действуют, потому что не могут они определить истинную цель. И тогда они говорят, для чего нам устать в мыслях о собственном исследовании, и работают без всякой цели. Они знают, что работают ради грядущего мира. А что это за грядущий мир? Для чего нам о нем думать? Мы просто должны верить в то, что это нечто хорошее для нас, и этого достаточно. А когда получим вознаграждение мира грядущего, тогда и поймем, в чем он. И для чего нам начинать эти исследования? И только единицы существуют, которые говорят, что существует понятие слияния с Творцом. Чтобы достичь слияния с Творцом, человек должен прийти к подобию по свойствам. То есть так же, как он милосерден, так и ты милосерден. Тогда человек начинает стараться прийти к подобию по свойствам, чтобы все его действия были бы в виде отдачи, потому что только тогда пройдет сокращение и скрытие, существующее в мире, и тогда начнет он ощущать святость. Но в то время, когда начинает он свою работу, чтобы достичь ступени отдачи, тогда он видит, что он очень далек от этого. У него нет желания и мысли, речи, действия, чтобы была у него возможность приобрести намерение ради отдачи. И тогда он не знает, что делать, как достичь силу отдачи. И всякий раз, когда он добавляет сил, он видит, что все это удаляется от него все дальше, пока не приходит к осознанию, что вообще не в человеческих силах достичь, и вообще когда-либо он сможет такого достичь. Тогда он приходит к осознанию, что только Творец может ему помочь. И только тогда он понимает, что он должен заниматься Торой и заповедями для получения вознаграждения. А вознаграждение его, ради которого он прилагает усилия, в том, чтобы Творец дал ему силы отдачи. И такое вознаграждение он имеет в виду, поскольку желает он прийти к слиянию с Творцом. И это свойство подобия свойств. Это понятие подобия свойств или отдача. И в этом все его вознаграждение, которое он надеется получить за счет своих усилий в Торе и заповедях. Он надеется, что дадут ему то, что сам он достичь не в состоянии. Он нуждается в том, чтобы другой это ему дал. Так же, как принято в материальном мире, когда человек сам не может достичь денег, поэтому он трудится, и взамен своего труда получает деньги. Так же и в духовном. То, что он не может достичь собственными усилиями, он нуждается, чтобы кто-то ему дал только. И это мы называем вознаграждением. И поэтому, когда человек желает прийти к свойству отдачи, поскольку он желает достичь слияния с Творцом, и невозможно прийти к этому самостоятельно, он нуждается в том, чтобы Творец ему это дал. И то, что он желает, чтобы ему дали, это и называется вознаграждением. До сих пор.
Первый вопрос. Как человек может быть уверен, что он думает о другом? Во благо другого. Намеревается на благо ближнего. Как человек может быть уверен, что он строит намерение во благо ближнего? Пожалуйста. Первый вопрос. Только быстрее. В темпе.
Может произойти силами высшего. Тогда он уверен, у него нет сомнений. Если он получит силу отдачи.
То есть любой опыт до того, как высшая сила подействовала, все, что я чувствую от себя, что я нахожусь в таком действии. Да, погоди секунду, исследуй, посмотри, что такое настоящее состояние, увидишь, это не совсем так.
Насколько включаешься в других и чувствуешь их желание, можно сказать, что тогда он чувствует.
Не знаю, может ли человек верить себе, расчет, который он делает. Видимо, свет приходит и показывает ему точно, где он находится и во благо кого он делает.
Я тоже подумал, что человек не может верить в себя до дня смерти своей. Но он может прийти к связи любви. Сама любовь становится вознаграждением, оплатой за усилия, как человек заботится о своих детях без какого-то дополнительного вознаграждения.
Если он еще не уверен в себе, может включиться в товарищей, в их действия.
Да, это не наверняка. Надо просить усилия между нами.
Часто он строит намерение во благо ближнего, но что получится мне от этого? Это вопрос человека. И действительно, как вы сказали, нужно исследовать и проверить, что является двигателем человека, чтобы делать во благо ближнего. И вопрос, получит ли он от этого, не получит от этого вознаграждения. Может быть, пристыдят его, тогда вопрос, продолжит ли он это делать. Это точка, которую можно проверить.
Мы проверяем это только в десятке, здесь. Это самое точное место. Здесь мы должны пройти все этапы, которые Рабаш перед нами выясняет, и прийти к состоянию, чтобы мы увидели, что только Творец может изменить природу.
Да. Как мне измерить себя, что я строю намерение во благо ближнего? Как я могу измерить себя? Действительно ли я строю намерение во благо ближнего? Ну, тогда объясните что-то другое. Полпути. Почему именно после того, как я обнаруживаю ненависть к ближнему, я могу из этой ненависти раскрыть, что я строю намерение на благо ближнего? Только организуйте то, что я сейчас сказал. Ну.
Когда я смотрю на устремление в сторону ближнего, то меня отталкивает естественным образом, поскольку наша природа противоположна. И в этом как бы все дело.
Не знаю, может быть, из того, что есть сопротивление к ближнему, потом есть возможность преодолеть его и все-таки действовать относительно ближнего, это показывает определенную степень отношений.
Только после того, как раскроется сопротивление и разница между желаемым и существующим, появляется возможность работать выше знания, и тогда появится то, что называется вера.
Если мы раскрываем любовь вначале к ближнему, видимо, эта любовь дает человеку какое-то наслаждение, и тогда движет им кто-то, кто милый у тебя в голове, тогда не тяжело действовать ему во благо, потому что получаешь наслаждение от самой любви. Но если есть ненависть к ближнему, и в любом случае делают какое-то действие ради ближнего, то наверняка тут нет вознаграждения, как приходит от эгоистической любви. Я вспомнил, что написано в каком-то месте, что самый большой герой — это тот, кто превращает своего врага в любимого. Это то, что сказали мудрецы.
Да, потому что стоит за действиями человеками мысль ради многих. И тогда в десятке он может понять, что его цель — связь с ближним.
Я чувствую, думаю, считаюсь я с собой или считаюсь с ближним.
Ненависть как раз раскрывается после выяснения, которое делают. Когда видим, что если на самом деле желаем ради ближнего, то там нет места для эгоистического вознаграждения. А если нет вознаграждения человека, то он не понимает, почему, что происходит, начинает ненавидеть. Но по дороге и свет светит, он продолжает желать отдачи. Видит, что он нуждается во внешнем источнике энергии для того, чтобы насладить Творца. И тогда проявляется любовь и энергия для действий.
Как мне проверить себя? Может быть, я отношусь к 10% альтруистов? А в таком случае у меня нет никакой возможности прийти к тому, чтобы служить Творцу. Это просто проклятие. Как мне обнаружить, отношусь ли я к 10% альтруистов, как пишет Баал Сулам, что есть такие в человечестве, и в таком случае перекрывает ли мне это просто путь слиться с Творцом? Потому что Он дал мне от природы такое устремление, и все. Пожалуйста.
Мне кажется, что я себя проверил. Допустим, я не очень-то могу насладить кому-то, передать кому-то наслаждение вместо себя. Мне тяжело было бы.
И альтруист тоже делает действие, потому что он наслаждается от него. Это значит, что если даже альтруист хочет прийти к действию по отдаче, он почувствует ненависть, потому что это не будет ему во благо. То, что он наслаждается от того, что якобы делает что-то ради другого, это все еще он наслаждается в получающих килим ради получения. Нам нельзя путаться. В тот момент, когда я чувствую отторжение или ненависть к товарищам, к ближнему, это значит, что это как бы против природы. Мои я делаю действия против своей природы ради получения. И тогда есть какое-то действие ради отдачи.
Но может еще в соответствии с тем, есть ли сопротивление или нет. Если сопротивления нет, все происходит в направлении ближнего, то, по-видимому, есть у него какая-то проблема. Если есть сопротивление, и нужно преодолевать, просить силы у группы и Творца, то, по-видимому, он желает стать каббалистом.
Я думаю, что все мы по дороге становимся альтруистами в какой-то момент проверки, наслаждаемся от отдачи, но в конечном счете это неправильная работа. Мы знаем, что именно ненависть, усиливающаяся ненависть, усиливающийся разрыв, отторжение, тут есть место для работы.
Когда человек пробуждается, пробуждается в нем точка в сердце, то, что тянет его слиться с Творцом, и тогда нет у него претензий к Творцу за то, что он ему сделал. Сделал ли он его эгоистом, альтруистом, социалистом, коммунистом, какая разница? Это начальные, самые лучшие условия, в которых он может начать работать, чтобы выяснить свое намерение, что на самом деле он желает. От действий, которые выполняет, от усилий, которые прилагает. Ожидает ли он, на самом деле, продолжает ли он все еще отождествлять себя со своим «я», а не является работником Творца?
Да, такую проверку можно сделать только в группе, в которой есть цель слиться с одной силой, нет никакой другой цели. И тогда можно увидеть, что очень быстро, что человек не альтруист, у него нет силы воздействовать, отдавать ради такой цели, которую он не может достичь.
Если все время все хорошо и нет проблем, то это проблема. Если я люблю и не чувствую ненависти, то это не работа неправильная, неверная работа.
Да, я вижу из жизни, что в нашей группе как раз есть люди, которые естественным образом любят и чувствуют все время потребность отдавать группе. А есть такие, кто как раз нет. И те, кто неестественным образом получают энергию от группы, поддержку все время, это помогает им. Внутренний вопрос, отдаляет ли это человека от истинного выяснения, ради чего он делает это. И тут тоже нет чего-то абсолютного, потому что человек всегда находится в подъемах и падениях, иногда у него есть силы и нет сил. И как раз то, что у него есть, видим, что есть силы, он не сопротивляется этому естественным образом, позволяет ему сделать выяснение, выяснение намерения. Как я могу проверить свое намерение? Я делаю хорошие вещи ближнему. Как я могу проверить, каково намерение? Какова суть действия, когда я делаю хорошо, допустим, своему маленькому ребенку, своему родственнику, чужим людям, далеким, врагам и так далее, и так далее. Как мне проверить? Каково действительно мое намерение? То есть, что я действительно делаю правильно, отдаю.
То есть,
что я выясняю, что хорошо этому человеку. Проверяю просто объективно, независимо от себя, что ему во благо, что он хочет и так далее. И стараюсь наполнить его желание. Как мне проверить свои намерения? Может быть, из-за того, что он красивый или уважаемый среди людей. Я хочу таким образом тоже быть близким к нему. По разным причинам, эгоистическим или независимым от меня. Как мне проверить это?
Рак имани... магдил это хавер.
Только если я возвеличиваю товарищей, вижу, кто стоит за ним, Творец, и могу это сделать.
Я скажу, что зависит от того, кто я. Если я — это Итай, то наверняка это ради получения. А если я — это десятка, то есть я просто во внутреннем очень большом усилии видеть, что все товарищи в десятке — это одно целое, и это одно оттуда действует, тогда там, может быть, есть шанс на какое-то действие по отдаче.
Не знаю, у меня есть какая-то отключка между любовью к ребенку. И сам факт, что он мой ребенок, заставляет меня думать о нем. По отношению к ближнему проверка может стать, как бы я почувствовал на себе нечто подобное. Есть разница в отношении между этим и этим.
Конечное намерение должно быть, неважно, допустим, и с ребенком, и с ближним, скажем, ради чего, ради кого? Ради того, чтобы доставить наслаждение Творцу в конечном счете, в каждом действии, или нет?
В детском саду, когда устраивают день рождения, спрашивают, что ты желаешь тому, у кого сегодня день рождения? И часто говорят, желаю, чтобы ему было много сладостей. Когда мы говорим, что возлюби ближнего как самого себя, если ты веришь в то, что есть что-то хорошее, ты хочешь, чтобы то же самое было у ближнего. Те результаты, которых ты хотел бы достичь, ты желаешь и ближнему. Согласно твоему разумению, то есть пример с ребенком, который что-то хочет, желает ли он дать то же самое другим? Это место для проверки. Что не достает еще? Как если кто-то кому-то что-то делает, как бы для Итая, его ребенка или еще что-то, надо начинать работать.
Есть еще такая вещь, которая называется свет, возвращающий к источнику, который заключен в книгах, в связи между нами, в нашей учебе. У каббалистов во всей этой методике, если мы прилагаем усилия, чтобы быть в этом и подавляться этому, то против этого мы можем всегда увидеть, какое наше намерение.
Зависит от того, что я имею в виду. Намереваюсь ли я о свете, возвращающем к источнику? И вижу все время, нет никого, кроме Него, доброго, творящего добро.
Иногда, когда мы проверяем намерение, тоже для чего мы делаем, это как змей такой, он задним числом выскакивает и говорит, а, ты думал, что делал для ближнего, сейчас у тебя есть вознаграждение для себя, эгоистическое. Действительно, очень тяжело узнать и проверить. Я сейчас думаю только, насколько мы можем включить десятку, группу внутрь действия. Это мера чистоты намерения. Когда мы делаем какое-то действие, так не думаю слишком, как обычно в жизни. Есть ли у нас все-таки намерение, которое направляет действие, или действие происходит самостоятельно, без намерения вообще? Пожалуйста.
У нас
есть такое направление, которое мы изучаем. То, что мы хотим в важных моментах нашей жизни, когда перед действием мы стараемся направить действие. То есть мы говорим, что наша работа, то, что мы сейчас действуем, делаем, и неважно что, в десятке, в группе ли, должно направить нас в более верном направлении, чтобы на самом деле пришел свет и придал бы этому действию хоть на несколько секунд правильное направление. По сути, это молитва.
зависит от того, относительно чего мы делаем действие. Не слишком думая, что мы делаем это внутри десятки, какое-то действие из десятки. Относительно большего объединения, единства между нами. Может быть, это с одним намерением, а другим намерением, если ты делаешь тоже, не думая, но не в десятке, не через десятку, по отношению просто к простому ясному интересу.
О действиях невозможно спорить. Ну, видно воочию, что делает человек. Часто бывают действия, которые делаются автоматически. Если мы включаемся правильно в работу в группе под руководством Рава, работая в десятке, тогда можно самим построить природу, которая поможет нам добавить намерение к действиям.
Делаем ли мы действия, не думая слишком, если намерение, кто направляет действие. Я думаю, что мы работаем достаточно автоматически. Человек не думает вообще. Собственная выгода — это всегда постоянная вещь. Как бы. Только мы входим уже, как товарищ говорит, в десятку, в работу с группой, тогда мы начинаем делать расчеты. Но до этого это что-то автоматическое.
Иногда бывает невозможно палец двинуть без вознаграждения. Даже нажимая на пульт управления телевизора, ты что-то хочешь получить. Есть вещи, к которым ты привыкаешь, ты делаешь утром, не думая. Чистишь зубы, к примеру, без всяких усилий для этого. Когда мы приходим выполнять неестественные действия,
первое сокращение было на намерение или на действие? Или сначала причина его была намерение, а потом это перешло на действие? Или наоборот? Причина его было действие, а потом это стало действовать на намерение? Что произошло с нами в первом сокращении с намерением и с действием? Пожалуйста.
Я не уверен, но мне кажется, что прежде намерение. Транс прояснит.
Битуль тотал. Абсолютная самоотмена. Это только в намерении, только в намерении. Но Йони знает.
Тоже думаю, что намерение прежде. И все, что не ради получения себя, там необходимо сокращать.
Я как раз думаю, что вначале было сокращение действия, а потом намерение.
Чтобы объяснить это, можно сказать, что был стыд. Исходя из стыда, было действие. Решение сократить, отрезать.
Не знаю, я думал о намерении, потом о действии. Я за то, чтобы сократить и то, и другое, дать свету работать.
Я тоже не уверен. Сокращение — это то, когда есть возможность действовать, сделать расчет на действие или не на действие. Главное, что есть возможность сделать расчет и получить не ради. А иначе я получаю не ради отдачи.
Есть действия, которые с неправильным намерением приводят к стыду. Это как бы кажется, что на оба. На само действие понятно, что нет расчета. На намерение, которое не сопровождается действием, тоже не знаю. Мне кажется, что это вместе, что они должны быть оба вместе. Это то, что создает стыд, разрыв, решение оторваться.
Первое сокращение было на действие или на намерение. Сначала была причина для сокращения, затем действие. И что произошло в сокращении намерения ради? и действий. Прочитал вопрос.
Все в центре группы.
Это
действительно просто между нами. Если мы соединяемся сейчас, когда мы действуем, как у нас может меняться намерение? Вначале это было что было, и вдруг я начинаю делать выяснение, анализ и направляю его, выстраиваю согласно своему решению, с помощью чего я произвожу изменения. Намерения, проверку, определение того, что было до этого момента, насколько я понимаю, и изменения. Пожалуйста.
Насчет всех средств, которые даны нам свыше, работа в группе, учеба у Рава, книги, все вместе это дает нам свет, возвращающий к источнику. И человек видит, что сам он, ему тяжело, даже невозможно что-то изменить. Тогда он приходит к тому, что за счет действий приходит к молитве, приходит свет, и должен изменить его намерение.
Да, я согласен. Все наши старания, все наши действия присоединяются к решению сократиться. Решению сократиться, крику, просьбе, чтобы дали силы.
Чтобы прийти к такому крику, надо понять, собственно, наше состояние. Нужно знать состояние. Тогда можно идти выше знания, по мере того, что состояние абсолютно ради получения, то для того, чтобы подняться над ним, только тогда над ним можно и подняться. Ну, как бы знать, что именно преодолевать.
Как изменяется намерение? Прежде всего, все делает свет. Мы только помещаем себя в ситуации, чтобы он работал над нами. И раз за разом, когда мы делаем то же действие из тех свечений света, начинают пробуждаться внутри вопросы, почему я делаю, зачем. Может быть, стоит, не стоит, разные выяснения, которые приводят тебя к правильному намерению.
Я, может быть, проверяю с помощью каких ценностей я двигаюсь, что важно, что я хочу получить в конце. То есть подобные простые расчеты. Для чего я действую?
Цель — прийти к слиянию, к любви к Творцу. Мы сказали каббалисты, что нужно прийти к любви к ближнему. И там человек не может обмануть себя. Его работа с товарищами. Насколько он ценит связь между ними, насколько видит товарищей большими, хочет построить из этой группы какой-то кли, который может прийти к подобию по форме, со светом, чтобы он пришел к... чтобы свойство отдачи пребывало в нем.
Да, и насколько я могу сократить и удержать, вообще осознавать собственное желание и сравнивать его, смотря на желание товарищей, и делать выяснение.
Да, все зависит, если я сокращаю Сокращаю ли я относительно товарищей? Все зависит от сокращения.
Как я работаю? Я прежде проверяю намерение, а затем я запускаю действие. Или я выполняю действие, во время действия меняется намерение, и тогда я продолжаю его. Как я властвую намерением над действием или действием над намерением ради моего духовного продвижения? Пожалуйста.
Понятно, что прежде всего мы производим проверку, выяснение намерений. Только после того, как у нас есть правильное намерение, мы добавляем к этому действие. Чем больше мы продвигаемся, разрыв становится меньше между намерением и действием, пока не наступает состояние, что намерение становится уже действием человека. Вся его действительность внутри намерения.
Да, и пример, который мы слышали от Рава. В том, что человек попадает как в черную дыру, между черной дырой и светом. И между находится такое состояние, и это намерение, за которое он держится. Это середина, средняя третья ферет.
Только как Транс до этого сказал, что нам надо быть только в усилии поведения между нами. И из-за усилия по нашему объединению будет этот разрыв, о котором Саша говорил. Оттуда до туда. И тогда можно работать с какой-то средней точкой.
Может, если мы убедим друг друга, что прежде чем выполняем действие, должно быть намерение, тогда мы сможем так и действовать. Пока это не происходит, просто выполнять действие, свет уже будет работать, и все нас выстроит правильно.
Да, желательное состояние, когда мы делаем каждое действие с намерением вначале. Но иногда и наоборот, что за действиями устремляются сердца, намерения, то есть можно так и так. Главное, чтобы в конечном счете свет выстроил бы правильное намерение.
Верно. Мое духовное продвижение происходит за счет света. Это как сгула, что-то нерациональное. Там замешаны и Творец, и Учитель, каббалисты, и все эти силы, которые на меня действуют. А пока из своего места я действую, проверяю намерения, понимаю, что провалился, еще другие намерения, снова действую неправильно, которое приводит к неправильным намерениям. И во всем этом все перемешано, но есть нечто с высшей ступени, то, что придет и исправит. Когда наши намерения неправильные, то они воздействуют на наши действия. Эгоистические намерения, ничего не поделаешь. Ну, мы такие. Это значит, и действия, которые мы делаем, мы ведь делаем что-то хорошее друг для друга, мы вместе обнимаемся, поем, делаем какие-то одолжения. Это действует на свет, хотя и намерения нехорошие. Это вопрос.
Если заголовок — это намерение, и мы в общем духе идем туда, то может быть, и путь действий без намерения, но они все же действуют, мы действуем в таком окружении, которое направлено на... В этом действии есть какое-то продвижение в направлении намерения. Это в любом случае не просто так действие, которое есть просто так в мире.
Если я работаю в группе с товарищами, то есть там свет, возвращающий к источнику, без намерения. Давайте возьмем первую часть, первый том учения 10 сферот и поучим о намерении, изучим намерение. Возьмите книжки, встаньте, принесите.